Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭС. На радио ТЭС.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие». У микрофона я, Михаил Неволин, и Андрей Горин. Андрей Горин это... Ну, сначала Андрей Горин поздоровается с вами.
Добрый вечер.
А потом я представлю его, а то он потом начнет стесняться. Я хочу сказать, что это великий мыслитель, вообще такой философ, историк, и поэтому вот сейчас он... Я пользуюсь тем, что он не может мне возразить, но действительно это человек, который знает... в разы больше, чем я, и особенно о той теме, о которой мы будем говорить сегодня. Сегодня мы будем говорить о, ну, об одном очень таком интересном периоде в истории христианской церкви. Это о средневековом христианстве, о средневековой церкви, имеется в виду западная церковь, да, потому что тут все-таки надо, наверное, уже разделять. Ну, вот, наверное, Андрей, подскажи, пожалуйста, о каких годах все-таки конкретно, потому что средневековье, оно такое довольно обширное, там, раннее, позднее и так далее.
Ну, это скорее раннее, мы говорим, как бы плавно двигаясь, да, по той последовательности исторической, которая возникает в наших передачах. Это период, следующий за легализацией церкви после Константина Великого и за теми явлениями в церковной истории, которые возникли в этот период, и, в общем, которые возникают и до сего дня.
То есть, получается, что пока церковь была, ну, скажем так, нелегальная, да, не государственная и так далее, такая полуподпольная, там, ну, до Константина берем, там, в принципе, как-то вот, ну, скажем, один такой период, который очень сильно изменился после этого, да, то есть, вот что-то такое изменилось, что-то появилось, ну, вот, мы знаем в те годы, там, что монашество там развивается, да, еще что-то. Ну а почему? Что такое вот все-таки произошло после легализации? Почему такие какие-то кардинальные изменения начались?
Ну, мы о самой легализации, да, о том, что она из себя представляла, говорили в прошлый раз, когда общались. Сейчас же вот эта новая ситуация. Действительно, предыдущая доконстантиновская эпоха в истории церкви – это время, когда практически каждый верующий, не скрывавший и желавший свидетельствовать о своих христианских убеждениях, находился в опасности того, что рано или поздно, ну, не обязательно, конечно, но совершенно реально он может оказаться под судом, и продолжая настаивать на своих убеждениях, окажется под угрозой смертного приговора. Разумеется, не с каждым верующим это происходило. Гонения то усиливались, то ослабевали. Многие десятилетия эта тема была, может быть, не столь актуальна, но постоянно происходило. И вот теперь эта ситуация была снята, эта опасность. Более того, нахождение в церкви стало давать определенные преференции в политическом, в каком-то социальном плане, карьерном. В церкви, в ее ограде оказалось множество новых людей. Да? И по сравнению с тем образом жизни, мысли, характером богослужения в том числе, с теми, кто являлся реальным авторитетом в церкви, произошли очень большие изменения. И вот на это, собственно, и происходит реакция.
Ну вот принято считать, что примерно тогда, да, где-то появляется монашество, так зарождается.
Монашество зародилось это... несколько раньше, по сути дела оно зарождается уже в III веке, но оно в тот период было... учитывая, что вся церковь была в таком вот состоянии постоянной угрозы гонений, было, если угодно, параллельным движением среди всех вот этих вот находящихся под спудом христианских течений.
Но вот когда идет вопрос о гонениях, там понятно, да, вот если люди какие-то хотят уединяться, куда-то там уходить, жить отдельно, может быть, тут какие-то можно там, ну, посчитать, что это такой способ скрыться там от преследования, еще от чего-то. А тут, казалось бы, наоборот. То есть, вот есть легализация, даже есть какие-то там преференции, если я становлюсь христианином. То есть, можно, ну, казалось бы, надо идти в мир, вот, пользоваться ситуацией, а тут какие-то вот непонятные движения начинают проявляться. Люди, наоборот, уходят куда-то там, уединяются. То есть, вот почему?
Ну, вспомним, во-первых, то, что в дохристианскую эпоху, то есть не в дохристианскую, а в христианскую доконстантиновскую эпоху, очень остры были эсхатологические переживания, которые теперь с возникновением так называемого официального богословия, вот, которое представлено прежде всего именем Евсевия Кесарийского, эти темы, которые мы находим в Писании, вроде бы никто не отменял, разумеется, но они как бы вытесняются на поля, маргинализуются относительно тех основных богословских вопросов. Действительно, предстоит еще только ведь прояснение базовых тринитологических, христологических вопросов, а эти темы уходят на второй план. И вот с этим тоже нужно связывать монашеское сознание, их представление о том, что до этого, когда вся жизнь христианина находилась под угрозой, в общем-то, гибели от рук властей, это было при всем драматизме такой ситуации некоторым нормативным положением вещей, то теперь отсутствие этого и неизбежное, то, что называется, падение нравов, хотя это очень такая скользкая формулировка, обо всем этом нужно говорить всегда конкретно, но тем не менее воспринималось многими как искушение, как снятие какого-то защитного барьера, то есть воспринималось чуть ли не как пришествие Антихриста некоторыми. И это был один из важных аспектов, ведших людей в пустыне. Но они уходили не в сами пустыни, да? В самой пустыне невозможно ничего делать. Они просто стремились удаляться от мест, от центров скопления и проживания людей и вести жизнь уединенную.
Но можно ли тогда сказать, что это такой, ну, в какой-то мере эгоистический путь? То есть вот какая-то часть людей, она была озадачена тем, чтобы теперь с появившимися возможностями как-то там вот идти, ну, как такое слово не очень люблю, но евангелизировать мир, куда-то там проповедовать, то есть спасать души людей, то вот другая часть, наоборот, была больше, в общем, как-то сосредоточена на том, что надо свою душу спасать, то есть не надо там пока никуда идти, мне бы свою спасти, и они как-то вот старались уединяться там в пустыню, еще куда-то.
Что касается аспекта евангелизации, так как раз монахи вот эти стали во главе благовестия своего времени через очень непродолжительный период времени, то есть они все-таки стремились к ученичеству, к следованию по пути христианского ученика, их жизнь, и им казалось это несовместимым, ведь это была же новая историческая ситуация, несовместимым с новым контекстом жизни в империи и в церкви, которую империя подняла на щит. Они понимали это как торжество отчасти того язычества, от которого они стремились освободиться, избавиться, обращаясь ко Христу.
Но они же не порывались с церкви, то есть это же не было какое-то антицерковное, они же не переставляли себя ощущать как часть церкви, но тем не менее как-то они...
Да, разумеется.
Дистанцировались, получается, от церкви, так бы, в таком понимании, глобальном, что ли.
Они не дистанцировались от церкви в богословском, в практическом, богослужебном, душепопечительских аспектах. Нет, характерно для этого периода, что как раз они зачастую или приходили по воскресным дням для того, чтобы участвовать в Евхаристии, допустим, да, если у них не было тех, кто в рамках тех представлений о совершении богослужения Евхаристии, которые были наиболее распространены и распространялись тогда, или они стремились иметь служителей в своей среде, но не всегда это было возможно. Это тоже начало долгого процесса, они себя никоим образом от церкви не отделяли, они стремились жить христианской жизнью, пожалуй, это основной пафос. И характерно, что это сделало их благовестниками очень вскоре.
Ну, то есть, и плюс к этому было какое-то такое нестяжательство, да, то есть, как-то это изначально было в монашеском движении, что отказ там от собственности, там от чего-то личного, или это появилось уже позже, уже в более восточной, может быть, традиции, вот я просто…
Ну, это еще один аспект того, что такое воздержание, аскеза. Что такое христианское воздержание, как надо понимать все эти обстоятельства. Действительно, в Египте, который являлся одним из центров, в общем, можно сказать, родиной монашества, да, учитывая и природу того, как пустыня близко подходит к Нилу, и там есть многие возможности проходить, как бы и выходить в такие оазисы своего рода, но это, конечно, только лишь ландшафтный аспект, а в Александрийском богословии, Александрийское богословие вот именем Оригена, Климента Александрийского и многих других, значит, вот с этими именами связанные, действительно большую роль играли темы, связанные, берущие начало в неоплатонической мысли, слегка принижающий статус материального и, соответственно, телесного.
Да, но я все-таки вот вступлюсь за ту часть наших слушателей, которые, может быть, не слышали, что такое неоплатонические мысли. Я понимаю, что для философа это все очевидно. Что такое неоплатонизм? Вот хорошо.
Ну, не будем действительно углубляться в это. Как я уже сказал, эта традиция принижала значение материального и телесного. Да? Вот хотя бы так. Разумеется, в христианском исповедании никто не доходил до того, что утверждал, что телесное и материальное – это что-то злое само по себе. Нет, но подразумевалось так, что сама по себе вот весь материальный уклад является своего рода оковами, да? оковами души. Опять же, тема дуалистическое, вот, соотношение, разделение души и тела, в которое уходить тоже теоретически нам, наверное, сейчас неуместно, но с точки зрения христианской жизни, христианского хождения, ученичества, здесь становились очень актуальными темы воздержания и аскезы. Вот, собственно, это.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Еще раз добрый вечер. Напомню, что у микрофона Михаил Неволин, Андрей Горин. И говорим мы сегодня о Средневековье, вернее, о начальном Средневековье, о раннем Средневековье. И вот мы обсуждали сейчас как раз зарождение и развитие монашеского движения. Но вот если все-таки говорить, то у меня как-то это не укладывается в голове, когда мы говорим о нестяжательстве, о какой-то там аскезе, о том, что это в определенной степени вот отказ от каких-то материальных благ, то вот все-таки потом, если там через годы, да, проскочить, одна из таких претензий многих реформатов, протестантов была в том, что вот монастыри, они стали очень крупными там собственниками, то есть это такие богатые стали организации, в принципе, как-то там аскеза куда-то ушла потом или что, вот, или она изначально так предполагалась, что это отказ такой от личной собственности, но собственность там монастыря, скажем, будет расти и расти там каждый.
Ну, изначальный пафос действительно и до сегодняшнего дня в монашестве традиционных церквей, восходящих вот исторически к этим египетским пустыням и пустынькам, всякий монах дает обет нестяжания, у него нет своей собственности, того, чем он располагал бы, кроме того небольшого, что нужно для поддержания повседневной жизни. А уже что такое монастырь, что такое вообще церковное имущество, да, это же не вопрос не имущество монастыря в узком смысле этого слова, это вопрос церковного имущества вообще, Разумеется, монахов, отступающих, как кажется кому-то, или как казалось полемистам в эпоху Реформации, которые распоряжаются большой уже, может быть, монастырской или какой иной собственностью, легче всего, конечно, обличить в несоответствии вот этому образу, образу нестяжания. Но все-таки надо хорошо разделять эти два вопроса. У монаха нет ничего своего, а вопрос о том, что такое собственность монастыря и вообще церкви, как организации, это другой большой вопрос.
Ну, а как все-таки образовались вот монастыри? Да, вот я могу понять, что вот я как-то так, меня волнует спасение собственной души, меня как-то вот, мне хочется вести такой благочестивый образ жизни, что-то меня не устраивает, я живу там в каком-то мегаполисе, и я вот решил уединиться и куда-то пошел. Это как-то мне более-менее понятно. Когда же мы говорим о монастыре, подразумевается, что это группа, то есть я должен как-то изначально собрать единомышленников, и мы пошли, либо это потом уже стихийно все образовывается. Сначала в основном уходит один, потом к нему кто-то присоединяется. Вот как это все происходило?
Ну, исторически, да, самое первое монашество это монашество анахорецствующих, то есть отшельников. Анахорео, то есть ушедший куда-то вдаль, восходящее к имени святого Антония. И до сегодняшнего дня монахи-отшельники и анахареты – это тоже нормативное, скажем так, ну, во всяком случае, в монастырских уставах и учениях традиционных церквей существующие, разного рода скиты, да, и тому подобное. Конечно, они тоже, как правило, связаны с какими-то более централизованными формами жизни, но это есть. Тем не менее, и это принимало на протяжении истории самые… Мы знаем, это радикальные формы, вот тот же Семён Столпник, который годами находился на верхушке 18-метровой колонны, или там люди, которые десятилетиями обнаженные бродили вокруг горы Синай, допустим, в пустыне. В общем, это тоже анахареты, но это, конечно, очень экстремальная форма. И у нее практически нету преемства, это индивидуально.
Даже вот менее экстремальные формы, я помню, мне доводилось бывать Метеоры, такое место, да, там монастыри, это в Греции, там многие вот из этих монахов, да, там получается, они жили и живут там, ну, буквально на скале, и там вот надо какую-то корзину вниз спускать, там, значит, чего-то там, продукты питания, кто-то что-то принес, он, значит, поднял, то есть, ну, как-то это выглядит так. Особенно сегодня, уже в 21 веке, как такое, ну, уже отшельничество какое-то такое за гранью, что ли, ну, как-то это…
Экзотично.
Совсем экзотично, и привлекает, конечно, много туристов, всем интересно посмотреть, а что это, а как это, и получается непонятно, вроде я ушел от людей, и с другой стороны, это стало центром какого-то туризма, туда постоянно, значит, автобусы, машины, куча людей, значит, все смотрят, ага, вот пошел монах, значит, его фотографируют, то есть как-то вот получается, что люди изначально хотят, ну, уединиться, и получается наоборот, что туда приходят другие, либо там единомышленники, либо просто любопытствующие, которые хотят просто посмотреть, а что это, а как это. Я вот приведу такой пример, совсем не средневековый, в советское уже время у нас, я помню, мне довелось побывать, это в православной, это уже, конечно, не западной традиции, да, но все равно интересно было. Псково-Печерский монастырь, это был один из немногих, который, ну вот он функционировал в советский период, да, и, ну, я там был еще там подростком, и я помню, сколько народу там было, это, ну, там Псковская область, да, то есть люди ездили, это была такая экзотика там, мало того, что, ну, и церквей-то, в принципе, мало таких действующих было, а тут еще и монастырь, какие-то монахи там, а что они так, на полном серьезе, что ли, там живут в монастыре, то есть вот это выглядело довольно странно вот, с точки зрения, наверное, монахов, потому что, ну, как я такое, может быть, сравнение неудачное, как в зоопарке, то есть вот они ходят, и за ними толпой идут туристы, там что-то снимаются, вот, а я на фоне там этого монаха, того монаха, то есть я думаю, что вот такое послушание сильное надо было иметь, вот, чтобы терпение, потому что это раздражало ужасно, люди хотели вот уединиться и стали как вот, ну, не знаю, на сцене, ты куда не выйдешь, везде люди, везде за тобой идут, смотрят, фотографируются, как-то вот Вот, наверное, и тогда так же было, да, вот, ну хорошо, вышел куда-то там вот этот отшельник, потом интересно, а что там этот отшельник делает, пойдемте посмотрим. Ну, кто-то, может быть, просто с такими, как любопытный человек, интересно, а как он там живет, а кто-то с целью там как-то получить какое-то там окормление, да, там что-то такое, вот с ним посоветоваться, может быть, чтобы он помолился, то есть как-то уединяться-то не получалось изначально, по-моему.
Ну, я сразу отреагирую на вот эту яркую картинку последних, новейших, значит, впечатлений. Я вот рассуждаю, сопоставляю. Действительно, вот в этих монастырях, значит, русских такое скопище туристов, нечто подобное, насколько я понимаю, происходит в Греции тоже много где. Но характерно, что вот западные монастыри, за редким исключением, ну, допустим, там вот базилика в Ассизе, да, там, ну, буквально за редким исключением, тоже вполне устойчиво существующие, не представляют собой такого какого-то туристического центра. Более того, сама инфраструктура не позволяет такому. Ну, это, наверное, просто результат не столько догматического, сколько конкретно исторических обстоятельств развития и жизненного уклада восточных церквей, да, русской православной в данном случае и греческой православной, восточных. А то, как это происходит, действительно так оно происходило изначально. Вот эти вот, значит, отшельникам очень трудно было. Они уходили, а к ним постоянно приходили, да, и это разваливало вроде как. То есть, или те, кто уходили, уходили совсем далеко. Ну, а те, кто все-таки находился, помним, да, что ведь они не теряли связи с церковью, да, прежде всего, вот вопрос Евхаристии и регулярности богослужебного участия был актуальным. Это стоял вопрос, который нужно было разработать и проработать, и на практике реализовывать. Поэтому, при том, что анахорецкое монашество существовало и существует, ну, как некоторый крайний вариант, очень быстро стало развиваться общежитийное монашество, киновитское так называемое. И это возникли своего рода как такие замкнутые колонии, коммуны, в которых иногда возникали свои священники, или они находились в тесной связи с какой-то общиной, но существующие и живущие по определенному уставу, в котором, опять же, воздержание, молитва, труд – вот основополагающие аспекты. Но, тем не менее, люди находятся в определенном общинном взаимодействии.
Ну вот что меня всегда отпугивает, ну, есть вещи, которые меня привлекают, конечно, в монашестве, да, но что вот меня отпугивает, мне кажется, очень трудно самому себе вот сохранять вот это смирение в себе, потому что, ну, это все-таки одна из таких основополагающих вещей в монашестве, да, человек должен как-то смиряться, там, ну, по крайней мере, не мыслить много о себе. А тут получается, вот волей-неволей, если я отделяюсь от всех, я живу какой-то особой жизнью, ну, как-то мне очень легко начать воспринимать себя как такого, ну, гораздо более святого человека, чем остальные прочие, которые вот не пошли по этому узкому пути, как я. Не стал монахом, не стал там отшельником, там, тем более, да, а вот они там где-то ходят куда-то себе там, делают, не знаю, там, хлеб пекут или там обувь делают, вот что-то они такое делают, непотребное, мирским, в общем, осуетились все, а я вот такой почти уже, ну, святой, как-то себя вроде неловко назвать, ну, по крайней мере, я там на 2-3 ступеньки повыше в духовном плане их, потому что я вот нашел в себе силы смириться и уйти. И вот как-то вот тут как смириться? Наоборот, получается, я начинаю воспринимать себя. Я не говорю, что все так воспринимали. Я говорю, что так, ну, очень трудно вот не поддаться этому искушению. Когда ты отделился, когда ты вышел, когда ты вот уединился, ну, естественно, как-то хочется, ну, поддержать себя тем, что, ну, зато я вот лучше.
Ну, об этом тоже, разумеется, есть наставление, но нам, наверное, все-таки, опять же, глядя в некотором смысле со стороны, вряд ли мы сможем сейчас как-то вникнуть в психологию вот этих вот искушений и их преодоления. Разумеется, это аспект неизбежный и постоянно существующий. Но вопрос в, как я только что сказал, монахи же тоже постоянно заняты трудом, каким-то определенным трудом, и, в общем-то, сам таким же, что и другие люди заняты, но в рамках вот этой вот монашеской общины, где, которая противопоставлена обычному образу жизни.
Ну вот я понимаю, что это возникло потом уже деление, да, вот ордена, но все-таки как-то хотелось бы понять. Вот, ну, изначально, наверное, все там, ну, просто было общее такое движение, общее направление, а потом уже стали, ну, если можно так назвать, специализироваться вот эти монашеские движения, появились ордена. Вот какие наиболее такие, может быть, ну, крупные, что ли?
Это уже случится достаточно. Достаточно поздно. Говоря о раннем периоде, надо только сказать, что о двух ранних монашеских уставах.
Угу, да, ну, хорошо, уставы.
Для западного монашества самым фундаментальным и базовым стал устав святого Бенедикта, Бенедикта Нурсийского. На него... Он в дальнейшем использовался и перерабатывался уже в уставах конкретных монашеских орденов, потому что все они, то, что они ордена, и вот эти разные группы, это уже глубоко вторичное деление, это уже вопрос организации. Главное, что все они монахи, и они делают, и их образ жизни неразрывно связан вот с воздержанием, трудом и молитвой в разных формах. Ну вот, значит, Бенедикт, Иероним Стридонский, вот переводчик Библии на латинский язык, в частности, он тоже автор многих, как мы сказали бы, душепопечительских сочинений, вот тех вопросов преодоления того, вот этих искушений и специфики духовного состояния монаха. Это его труды здесь во многом открывают страницу вот этого специфического душепопечения.
Ну хорошо, вот что еще, кроме вот этого развития монашеского движения, такого роста определенного, что еще характеризует вот раннее средневековье, если мы говорим о западной церкви, о западной Европе, в общем, западной цивилизации.
Вот монахи – это те, которые стремятся уйти от мира, но при этом находятся внутри существующей церковной организации. Многие другие группы этого времени не удержались в рамках единой церкви, если можно так сказать, пытаясь преодолеть те же самые проблемы и сталкиваясь с теми же самыми вопросами, один вариант ответа на который предложило монашество. Это, опять же, вопрос, связанный с дисциплиной, с душепопечением, с пастырской заботой, вопрос о том, как быть, не просто как противостоять искушениям, да, а по большей части вопрос, как быть с теми, кто не устоял и впал в грех, но после этого раскаивается и стремится восстановиться.
То есть это что, были какие-то группы, которые выходили из церкви? То есть они вот, в отличие от монахов, они порывались с церкви, получается?
Ну, не совсем так. Они никуда не хотели выйти изначально. Вопрос, как это часто бывает, стоял в личном руководстве, то есть кто именно, придерживающийся каких взглядов, будет епископом. Епископом, то есть региональным церковным руководителем в уже сформировавшейся, в общем, вот этой вот системе поместного епископата епархиального. И разные группы, будучи не согласны с тем, что на эти должности, эти посты занимают люди, которые, как им казалось, отступили или утратили свое достоинство, и, следовательно, следование за ними и послушание им ставит под угрозу, опять же, устойчивую христианскую жизнь, оказывались вне той церковной организации, которая в тот момент была нормативной и основной.
Ну, а как это все вот, как они сами-то себя ощущали? То есть они продолжали, вот, скажем, вопрос Евхаристии, да, то есть они куда-то. Или они сами как бы организовывали уже такую отдельную, как бы сейчас сказали, секту там или какое-то там новое движение религиозное?
Ну, они воспринимали себя верующими, христианами, но их общины стали, если можно так сказать, альтернативными вот основной имперской церкви. Стали альтернативными по той причине, что они полагали недостойными тех, кто приходил к руководству в церквях, в общинах.
А каково было их положение? То есть они как-то были гонимы со стороны вот такой основной, что ли, церкви, да, большей части церкви, или на них не обращали внимания, или там они скрывались как-то?
Это, ну, это было
противопоставление такое было?
Это себя было и так, и этак, и по-всякому, да, то есть эти процессы по большей части восходят к тому, что происходило в Карфагенской Африке примерно в конце 4-го, начале 5 века. Это вот движение донатистов, так называемых, да, когда Донат противопоставил себя тогдашнему епископу Карфагена, и изначально, это было несколько раньше, да, не в конце, а в начале 4 века, и, собственно, большое количество людей его поддержало, так что возникло реальное, ну, фактически произошел региональный церковный раскол, но эти вопросы попали в поле зрения власти и непосредственно самого императора Константина, который уж долго ли, недолго он там рассуждал, с кем советовался, осудил и негативно отнесся к этим вот донатистским призывам к чистоте и к праведности, ну, не потому, что он непосредственно осуждал эти призывы, а потому что то, что происходило, представляло для него, прежде всего, видимо, с политической позиции, определенную угрозу стабильности.
Ну, а если отойти вот все-таки от монашествующих, от вот этих, ну, я бы сказал, раскольников, да, ну, так условно, в кавычках возьмем, и вот к основной части церкви, которая не уходила там в монастыри, вот все-таки после того, как произошла вот эта легализация церкви, что-то такое кардинально изменилось, вот если сравнить, скажем, там до Константина и, скажем, там уже вот в раннее Средневековье. Я не беру о том, что стало там свободней, да, там, или там перестали быть какие-то гонения, а вот, ну, вот сама роль, что ли, церкви на повседневную какую-то жизнь вот людей. То есть это было ли какое-то такое, не знаю, больший авторитет, а может быть, наоборот, авторитет упал, как-то можно это охарактеризовать?
Ну, это все происходило постепенно, но церковь постепенно становилась особым политическим фактором, особым авторитетом. Если до этого вопрос авторитета церкви определялся тем, какой авторитет представляли для людей какие-то сами верующие, как люди, или уже там, допустим, церковные руководители, богословы, но в общем и целом все равно как христиане, то теперь, во-первых, это стало фактором государственной политики. И у этого тоже две стороны, потому что в этот момент империя и церковь, ставшая имперской, во весь рост встречается с угрозой варварского вторжения. В общем-то, наступает новая эпоха, Римская империя трещит по швам и разваливается, и хоть она стала, если можно так сказать, христианской, или церковь в ней была легализована, но все равно имперские формы отходят, но за счет имперских механизмов У церкви возникли специфические возможности по взаимодействию вот с этими новыми, с этими варварами, которые проникали на старые земли империи, или же христиане, опять же, зачастую в лице монашеских групп, выходили за пределы старой Ойкумены на земли этих язычников и проповедовали Евангелие.
Андрей, ну вот если так с высоты сегодняшнего дня посмотреть, когда мы уже многое знаем, понимаем, вот на тот период, на раннее Средневековье, вот на церковь, вот что-то есть такое, что тебя привлекает, что вот тогда вот что-то такое было, что потом утратили? Или вот что-то как-то так все совсем мрачно?
Нет,
как
ничего.
Обычно, все-таки мрачное средневековье, так, ну, такая
до,
привычная.
До того, что называется мрачным средневековьем, на самом деле еще далеко. Ну, хотя вообще действительно темными веками называется, условно говоря, период с 4 по 9 века, да, то есть где-то там вот с распада Римской империи, условно говоря, 476 года до там, 1066, допустим, да, с воцарением, с интронизацией уже римских пап нового типа, если угодно, в условиях их взаимодействия с новой империей. Это темные века, но это века вызревания цивилизации. Да, конечно, в экономическом, социальном плане, особенно на европейских землях, которые для прежней Римской империи были все-таки периферией, это время, конечно, гигантского падения жизненного уровня, значит, темпов, объемов экономического развития и так далее. Но это, наверное, действительно немножко другой аспект.
Не, но это, да? это такой негатив. А я как раз пытаюсь понять, вот что-то позитивное. Негатива я тоже много так могу привести. А вот что-то да позитивное. Вот, ну, как бы, так
не
сказать,
такой уж и это негатив.
Скажем так, вот на мой взгляд, сегодня и в церкви, и в обществе не хватает вот чего-то такого, что было тогда. Вот тогда что-то было, а сейчас нет. Вот есть что-то такое? Или ну, тогда вот это было лучше, а сейчас хуже там?
Все такие вопросы, у них не историческая постановка, не историчная. Но
я не как историк спрашиваю.
Ну, вот пафос вот этого благовестия племенам, мне кажется, это очень яркая картина эпохи, да, которая в ситуации современного, ставшего в особом смысле глобальным христианства, да, как говорят, что вот к 20 веку только оно стало по-настоящему достигло там, да, до края земли. Но речь же идет, конечно, прежде всего о качестве этого достижения, да, о готовности пойти в эти неведомые земли. Ведь это же действительно было за границей, вообще за границей мира, тогдашнего представления о том месте на земле, вот этой Ойкумене, где живут, в общем-то, люди.
Ну, тогда, в общем, и карт-то толком не было.
Ну, карт не было, но не нужно иметь карты, ну, нужно иметь сознание, да, за пределы, где, в общем-то, уже какие-то непонятно, они вообще люди ли в полном смысле слова там, или это там они с пёсьими головами, или кто там такие, да. И тем не менее мы видим, что есть те, кто находил с ними общий язык, кто заложил основы последующих национальных церквей средние века, да, которые уже были вот этими агентами, значит, взаимодействовали, в общем, в следующую эпоху. Вот это пафос.
Иностранными агентами.
Друг для друга, несомненно, да. А вот эти миссионеры однозначно среди этих племен были стопроцентно иностранными агентами, деятельность которых привела к фундаментальному, можно сказать, к уничтожению прошлого жизненного уклада, но к христианизации.
Ну, то есть сейчас, вот, на твой взгляд, такого вот уже порыва, ну, скажем так, массового порыва куда-то ехать, чего-то такое, вот отказаться от чего-то, от комфортной жизни, от более-менее предсказуемого будущего, поехать. Я даже не знаю, с чем сравнить, потому что сейчас более-менее мы знаем, во-первых, и транспорт уже другой, и телекоммуникации, и в общем-то, земной шар мы весь объехали. Это, наверное, как уже, не знаю, куда-то на другую планету полететь там. Трудно понять, с чем сравнить. То есть, куда-то в никуда уходишь, и неизвестно, вернешься или нет. Сейчас, на твой взгляд, таких вот желающих как-то немного.
Я думаю, во-первых, вот те, которые были этими благовестниками и проповедниками, их количество, разумеется, было ничтожно по сравнению с теми христианскими массами, которые были. Так же и сегодня. Вот эта здесь наиболее интересна вот эта яркая картинка готовности к благовестию, да, и фактической этой деятельности, и выработки новых, действительно небывалых в предшествующей истории христианства к тому времени новых форм жизни, сообразных, которые бы позволяли людям совершенно иного происхождения, основания жизненного уклада жить христианской жизнью, чтобы это было для них реально.
Ну, а вот насколько вот эта идея, которая, ну, все-таки такая монашеская идея, более характерная для церквей там, католических, православных, она вообще, возможно, как-то может возродиться или там зародиться, я не знаю, там, в евангельских церквях, у протестантов. То есть, соблазн ведь такой есть всегда. Соблазн не в плохом смысле слова, да, вообще такая идея, что вот, а почему бы не уединиться? Почему бы вот не уйти, особенно вот если ты живешь в каком-то большом городе, ну как-то так вот сложно все вокруг, и сложно вот там и самому прожить, там и, а если там люди семейные, а как же мы тут вот детей воспитаем, а давайте вот мы там, я не знаю, ну коммуна, слово нехорошее, да, ну что-то такое, создадим некое поселение такое. Такие же идеи были, они были всегда, и, ну, особенно в такие сложные какие-то годы появлялись, можно вспомнить там и русское, и евангельское движение там первой половины 20 века, такие идеи были, что давайте вот создадим там город какой-то такой, вот, ну такие, они утопические во многом, да, но тем не менее, и мы знаем, что, ну как-то сохранялась там вера, да, вот такие. Другое дело, что там иногда не сами уходили, а там куда-то выселяли, да, вот может тех же старообрядцев вспомнить, я вот тоже, мне приходилось в одном месте жить несколько дней в Псковской области, там такое селение, там одни вот эти староверы живут. И там вот, ну, действительно, большая часть, вот там и старый млад-то, как-то так они, ну, видимо, там их сослали сначала, да, а потом как-то так вот, ну, кто не приживается, они там уезжают, кто-то в город, а там остаются такие уже вот. И, в общем, такой способ, как сохранить свою веру, то он как-то привлекателен. Вот если такая вообще... Я понимаю, что это такой, может быть, богословский странный вопрос, но, в принципе, вот у евангельских церквей вот такая возможно вообще движение такое?
Вопрос этот очень интересный. Это очень интересный вопрос. Действительно, в протестантизме... в самых разных его формах. И в этом смысле к протестантизму примыкают, ну, это если англикане, можно сказать, прямо к нему относятся, а старообрядцы или даже старые католики, у них тоже есть элементы подобного сознания. Там действительно нету и не получается никак, даже когда у кого-то возникает такая мысль, создание устойчивых форм, подобных монашеству традиционных церквей. Но все-таки правда, монашество – это же, как уже было сказано, воздержание, молитва и труд. Да? Это, ну, прежде всего, это противостоит семейному укладу и образу жизни. Да? Для традиционных церквей вообще в католической церкви все священнослужители – не создают семьи, да, целибат. В восточных церквях епископат, по большей части, подразумевает целибат.
Да? Но можно какой-то семейный монастырь, то есть там собираются. Ну, вот это уже... Семейные отшельники, там вот такие тоже всегда были, да, люди там, ну, иногда со странными какими-то религиозными взглядами, вот они куда-то уходят, я не знаю, там, в пещеру или еще куда-то, и говорят, никуда не надо нам, и дети наши тоже там будут с нами тут все время.
Вот это никогда не закрепляется. Это не закрепляется, это остается только опытом этих конкретных людей. или приводит к таким специфическим вещам, вот как известные амиши, допустим, да, приводит к условно все-таки проведенным границам в использовании, если можно так выразиться, достижений цивилизации, да, при том, что специфически душепопечительское, ну и вообще учение о христианском, о пути христианина, здесь, в общем, то же самое нормативное евангельское богословие, да, и как раз вот эти вот формы воздержания, пусть не осудят меня их приверженцы, достаточно условные, являются источником специфических искушений и препятствий на дальнейшем христианском пути в этих группах, если они устанавливают для себя вот эти ограничения. В монашестве же, да, тоже присутствуют специфические проблемы, но об этом можем читать, начиная с Иеронима. Тем не менее, система и сознание, не подразумевая индивидуальной преемственности, да, это же люди, которые туда рекрутируются постоянно, у них нет детей и так далее, тем не менее она устойчива. Какая-то особая форма, характерная для традиционных церквей.
Для традиционных-то все понятно, просто вот так иногда... Мне приходилось, по крайней мере, неоднократно слышать от евангельских христиан, там, пятидесятников, баптистов, то есть, ну, таких уже современных течений, да, в протестантизме, более современных, да, чем там англикане, вот такие вот идеи, что вот жалко, что вот у нас там нет монашества или монастырей, вот был бы какой-нибудь там монастырь, ну, не знаю, там, для баптистов, вот я бы ушел, то есть, это вот... Так, видимо, есть какая-то такая ностальгия, или это просто такие романтические, в общем, идеи, которые, в принципе, ну, как-то они не могут реализоваться, или вообще вот, ну, ты отрицаешь, что вот такое возможно когда-то, вот не сейчас, а там вот, ну, не знаю, через 10 лет будут там баптисты-монахи,
например. Да причём здесь 10 лет? Я пытаюсь обратиться к этому вопросу теоретически, да, и понять, и обобщить тот опыт, который был, да, и получается... что это или приводит вот к такой самоизоляции условной, да, при, в общем, том же самом богословии и богословском сознании, ну и никаким другим устойчивым формам в рамках протестантских групп, протестантских церквей, никакие другие невозможны. Ну, невозможно представить себе, на базе чего они будут существовать, воссоздаваться. Вообще-то, если угодно, с этим можно сравнить протестантские миссии. Это тоже своего рода специфические ордена, да? Но все-таки надо видеть разницу. Хотя да, люди, которые в этих миссиях работают, находятся все время, если угодно, в христианском окружении, они тоже как будто ушли из мира. Это тоже специфическое сознание в этом смысле. И в рамках протестантизма это возможно. Если хотите, тогда, если хочешь, протестантским монастырем является протестантская миссия.
Ну, или просто, может быть, такое желание окружить себя христианами. Правда, оно обычно скоро пропадает, когда пообщаешься побольше. Да. Но вначале, вот так, особенно те, кто вот недавно уверовал, я так с этим сталкивался много раз. Хочется, нет, я вот должен пойти там, найти работу, где одни христиане. Где-то вот поселиться, дом, тут у меня соседи христиане, и как бы вообще обрубить все концы, то есть я вот ограничу общение так, ну, с миром, что называется, да, и тогда мне будет легче как-то возрастать духовно, хотя, ну, обычно это вот все как-то быстро человек разочаровывается. Почему я и говорю, что, на мой взгляд, вот это движение такое, оно вот как-то вот, разочарований очень много, на самом деле. Я, ну, имел опыт общения с человеком, который уходил в монастырь, потом уходил из монастыря. Потом, ну, вот, к сожалению, люди, вот, движимы вроде бы хорошими такими мыслями, идеями, очень часто разочаровываются.
Ну, вообще, конечно, если они движимы идеями, вот как окружить себя христианами, уйти только лишь ради того, чтобы от чего-то изолироваться, это негативная мотивация. Она не выдержит, она, ей не за что цепляться, она просто растворится в повседневности. Если же есть созидательный пафос, стремление к тому, чтобы быть Христовым учеником, то это найдет свои формы в любой конкретной исторической обстановке.
Большое спасибо. В эфире была программа «Двоеточие», и у нас в гостях был Андрей Горин, историк, философ, и говорили мы сегодня о раннем Средневековье, о монашестве и о всем, что так или иначе с этим связано. Большое спасибо, что нас слушали, и до новых встреч.